Валентин Катаев, белеет парус одинокий. Глава «Честное благородное слово». О, Гаврик! О, Петька! Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей. Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки. Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились. Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам, выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера. «Куда ты идешь? На море, а ты?» «На ближние мельницы, к братону». «Зачем? Надо, пойдешь? На ближние мельницы?» «А что же? Ближние мельницы». Петя никогда не бывал на ближних мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, у черта на куличках. Ближние мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование ближних мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья. Чаще всего понятие «ближние мельницы» сопутствовало чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили, вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставил ее без всяких средств. Она с Маразлиевской перебралась на ближние мельницы. Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых упокоятся тени вдов в черных платках и сирот в заплаканных платьицах. Разумеется, пойти без спросу на ближние мельницы являлось поступком ужасным. И было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухой дохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, все же он решился не сразу. Минут 10 его мучила совесть, он колебался. Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлебываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях. Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась все-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко. Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее. Однако Петин рассказ против всяких ожиданий произвел на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал «брешешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика. Он раскраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах. «Тогда этот как дарит его по морде щепой с гвоздем! Честное благородное слово! А тогда тот как закричит на весь Тургенев! Стой, стой! Можешь мне наплевать в глаза, если вру! А тогда этот как скочит на перила, да как соскочит в море! Бабах! Аж только брызги полетели! Высокие до четвертого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!» Петя так размахивал руками, так распрыгался, что опрокинул у какой-то лавочки корзину с рожками, и мальчикам пришлось, высунув языки, два квартала бежать от хозяина. «А этот был какой?» – спросил Гаврик. «С якорем на руке, что ли?» «Ну да, ясно!» – возбужденно орал Петя, тяжело переводя дух. «А вот тут якорь! Ясно! Откуда? Ты откуда знаешь?» «Не видал я матросов!» – буркнул Гаврик и сплюнул совершенно как взрослый. Петя с завистью посмотрел на своего приятеля и тоже плюнул. Но плевок вышел не такой отрывистый и шикарный. Вместо того, чтобы отлететь далеко, он вяло капнул на Пете на колено и пришлось вытирать рукавом. Тогда Петя взял себе на заметку, что необходимо малость подучиться, и всю дорогу практиковался так усердно, что на другой день у него потрескались губы и больно было есть дыню. «А тот, — сказал Гаврик, — был в скороходах или в очках? Пенсне». «Нехай будет так, а ты откуда знаешь? Не видал я агентов из сыскного». Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и тотчас без передышки стал рассказывать ее опять с самого начала. Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик. Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выеденного яйца. Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон. Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню, а это было нестерпимо. А может, все-таки намекнуть? Как только одно словечко. Нет-нет, ни за что Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, все равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить на церковь, то не разболтает. Словом, Гаврика терзали сомнения. Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, силой сжимал себе пальцами губы. Однако ничего не помогало. Открыть тайну хотелось все сильнее и сильнее. А Петя между тем продолжал жаром рассказывать, изображая, как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера, как Петя на него закричал, и тот спрятался под скамейку. Это было уже слишком. Гаврик не выдержал. «Дай честное благородное слово, что никому не скажешь». «Честное благородное слово», — быстро не моргнув глазом, сказал Петя. «Побожись! Ей-богу, святой истинный крест! А что? Я тебе что-то скажу. Ну? Только ты никому не скажешь? Чтоб я не сошел с этого места, побожись счастьем! Чтоб мне не видать в жизни счастья, — с готовностью говорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни и для большей верности быстро прибавил. «Пусть у меня лопнут глаза!»